Каждым днем наша вивека, различающая мудрость, должна возрастать, и мы должны все больше понимать, что мы не есть тело, анамая, мы не есть прана, пранамая, мы не есть астральное тонкое тело, манамая, мы не есть ментальное тело, виджнанамая, с его инструментом манасбудхи ахамкарачита. И мы не есть причинное тело с его разными качествами, прия, мода и промода, с его отождествлениями. Мы не есть эти пять оболочек. Должна нарастать наша способность распознавать вивеку, отделять пять тел, пять оболочек от высшего божественного Я, от Атмана. Но вот вопрос, откуда она возьмется, за счет чего? Ну, за счет йогического самодисциплины, распорядка, ежедневной упасаны, садханы. За счет чистой жизни, соблюдения заповедей, контроля мирских желаний, очищения каналов тоже, да. За счет правильной компании садху. Если вы общаетесь с садху, то вы всегда повышаете сознание друг друга. Вы должны друг для друга быть правильной компанией. Правильная компания – это компания святых, садху. Но если вокруг вас непосредственно каждый день не так уж много святых, по крайней мере, вы должны стараться быть друг для друга правильной компанией. Говорить на темы дхармы, там, избегать пустопорожних разговоров и так далее. Вот за счет этого вивека должна возрастать. Но кроме этого, важна вичара, исследование. Именно вичара является прямой, непосредственной причиной вивеки. Вичара подобно тому, как вы берете фонарь и идете в темную комнату, и вам надо все выяснить, что там лежит, что убрать нужно, что очистить, и вы светите, и вам все понятно. Пока вы не зашли в темную комнату, вам было не очень все понятно. И вы не знали, что там делать, какой объем работ и вообще что там. Но когда вы принесли фонарь вичары, у вас появилась вивека. А здесь такие-то вещи, здесь можно штукатурить, здесь можно провести проводку. У вас появилась мудрость, ясность в отношении того, что здесь можно сделать. Такие-то изъяны. И так-то можно использовать эту комнату. Все это вивека. Вот таким же образом, пока мы фонарь вичары не принесли в свои тонкие тела, у нас нет понимания их сильных сторон, слабых сторон, их изъянов, того, что надо применять в тонких телах, в оболочках, и того, что надо отбрасывать. Потому что фонарь вичары туда не светит. И мы должны светить фонарем вичары. Когда мы светим, появляется вивека. И вот проявить вивеку в отношении всех пяти тел означает выяснить, выделить осознание атмана. И следствием этого является вайрагья. Вайрагья означает «я понял, какой атман, я понял, что есть атман, я понял, где он во мне находится». Я понял, что он есть, и я понял, куда мне стремиться. Пусть я это не реализовал, но я понял. На уровне вектора. Я не реализовал это на уровне прямого видения, прямого переживания, пребывания в естественном самадхи, но я понял на уровне вектора стремления в своей садхане. Вот это я понял. Это уже можно назвать небольшая реализация. Бывает, кто-то не понял на уровне вектора стремления, так? Это подобно тому, как вы поняли, где Кайлас. Есть люди, которые не знают, где Кайлас, а вы поняли, где он. И вы четко знаете дорогу туда. Вот это вивека и вайрагья, когда вы поняли, куда вам двигаться, а что надо отбрасывать. И хоть предстоит много работы, огромное количество работы по очищению кармы, клеш, разных тенденций всплывающих, они могут всплывать неожиданно, в самые неожиданные места, так что мы даже не подозреваем. Но, в общем, у нас есть вектор, и этот вектор отрешения от этих тенденций и движения в сторону атмана. От вичара, вивека и вайрагья. И с каждым днем вот наша способность к вивеке, способность к вайрагье должна нарастать. И наша вичара углубляться. Вичара – это, в общем, тенденция исследовать. Это тенденция, ну, скажем так, исследователя, следопыта. Может, где-то ученого, может, где-то охотника, следопыта, который идет по следу истины, который ее выслеживает день и ночь. А мы идем по следу Бога. Мы выслеживаем Бога день и ночь. Как ученый, фанатично увлеченный своим объектом исследования, он выслеживает, пытается понять свою проблему. Таким же образом садху берет в качестве объекта своих исследований Бога, самый великий объект. И не просто Бога снаружи, а Бога внутри, атман. Это еще более непостижимая вещь. И, конечно, Бога и снаружи, и внутри. Брахман и атман. Вот это два наших таких трансцендентных объекта, которое мы выслеживаем. Как следопыт ищет клад, день и ночь думает о нем, как охотник ищет своего зверя, на который охотится, таким же образом садху с помощью вичары постоянно пытается исследовать свой объект. И если для ученого космос, звездное небо является объектом исследований для космонавта, то для нас является космос Бога, внутренний космос исследованием. Это бесконечный объект. Это не то, что мы можем исследовать чуть-чуть и сказать «я понял». Ну, иногда есть такие как бы, теории. Например, человек немножко понял неконцептуальный характер. Адвайты говорит, ну, просветление – это концепция. Я, в общем-то, все понял. Нечего напрягаться больше. Я понял, что это концепция, а и все. А реализация вне концепции. Такое смешное вообще утверждение. Вот. Понимание того, что просветление – это концепция, не даст реальное просветление, потому что просветление нельзя сводить к концепции. Ради концепции что? Будда бы отрекся от царства и пошел медитировать, стал бы Буддой. Его можно назвать как угодно. Можно назвать Бог, Шива, пустота, неконцептуальная ясность, просветление, еще как-то. Это не меняет его сути. Это трансцендентное измерение Бога, Божественного. И вот мы должны с помощью вичары проникнуть в него. И вот с каждым днем постепенно должны нарастать эти качества. Наша способность к исследованию. И при этом исследовательская способность вичара, она может быть внешней, тогда ее называют бахир-вичара. Это такой ясный ум, который анализирует, наблюдает, анализирует, делает выводы, обобщает, принимает решения, добивается их выполнения и переходит на новый уровень. Ну, например, шахматист. Вот каждый день он, если упражняется, у него очень сильный аналитический ум, где-то ум хищника даже. Вот вы с ним только сядете, играть начали – а он даже смотрит, как у вас есть пешку, коня, и в три хода вам мат сделать. Очень хищный ум такой. Вы даже ничего не понимаете. Вы только-только хотели там как-то начать, все, уже все закончилось. Очень сильная вичара, так? Вы только решили там вывести ладью куда-то, он уже все просчитал и увидел все эти ваши детские попытки, и там уже все делать нечего даже. Вот, это сильная вичара. Превосходство вичаре. Почему он превосходит? Потому что каждый день выполняет вичару в отношении вот конкретного объекта, конкретной игры. И простому человеку рядом с ним делать там даже нечего. То же самое, если бокс, какие-нибудь боевые искусства. Если простого человека, простолюдина вывести, иногда есть разные шоу, устраивают такие. И профессионала, тот только решил изобразить какую-то стойку, он уже упал, и свет погас уже. Уже в глазах свет погас. Он уже получил там, джеб, хук, апперкот, и уже все закончилось. Потому что очень сильная вечера сделана. Вот. Такой ум очень хищный, очень жесткий, очень однонаправленный, очень тренированный, очень воспитанный. Вот. Не оставляющий шанса более слабому. И вот по аналогии мы должны вечары воспитать вот такой же очень сильный, очень воспитанный ум, не оставляющий шанса сансаре. Не оставляющий шанса тем силам, которые держат нас в неведении. Просто не оставляющий шанса. Ну, тогда просветление, освобождение возможно, когда мы каждый день тренируем.
Да. Гурдж, ну вот источник-то этого ума, он же как бы не в тебе, а он вне тебя, он из Бога идет. Вот сила этого ума происходит. То есть ты, если на себя опираешься, то ты как бы неадекватен с этими силами.
Конечно. Он не в тебе в том уровне отождествления, в котором ты пребываешь. Да. Но одновременно и в тебе. Только на другом уровне. Потому что Бог, он и трансцендентный, вне всего, и имманентный. А что такое имманентный? Всенаполняющий. То есть, если он наполняет камень, дерево, гору, нет ни одной причины, чтобы он вас не наполнял. Да? Вот. Поэтому вот на своем уровне он и внутри тоже. Но не на том уровне отождествления, с которым вы сейчас себя называете себя. Я. Так? Возрастание вичары, вивеки и вайраги. И вот бахир вичары – это исследование внешнего. Антар вичара – это исследование внутреннего. Антар вичара – это как раз удел садху, удел монахов и исследование тех сил, которые участвуют в процессе сансары и участвуют в процессе освобождения.
Вот вся суть, вот как настроиться на этот уровень, ты просто отслеживаешь, по сути. Вичара – это что? Это свидетель включается, и он видит вот эти вещи внутренние, ну, твои ограничения, допустим, да? Он их увидел и просто отдал их как бы вот этому имманентному и трансцендентному. И за счет этого нисходит вот и сила ума появляется, дисциплина там и прочее. Примерно так работает это.
Увидеть, стать сакши, свидетельствующим сознанием, это самое начало. Но все не сводится только к видению. Так? Увидеть, да, это правильно, это хорошо. Потому что когда мы видим, это значит вивека брежет. Однако это видение должно развиваться и проникать, становиться проникающей мудростью, нарастающей внутренней ясностью. И со временем эта нарастающая внутренняя мудрость и ясность сама становится активной. И вот мы поговорим как раз об этом. Так, текст «Спанда Нирная». Шлока 1.9.
Возражение. Почему это воплощенное существо не сияет всегда во всем своем совершенстве и полноте, хотя оно тождественно Высшему Господу? Почему ему требуется прикосновение внутренней силы самости?
Так, вопрос заключается в том, почему, будучи брахманом, будучи тождественным Шивой, воплощенное существо не сияет просветленными качествами, а испытывает разные ограничения. Вот Шива внутри каждого существа и вовне благой, приносящий счастье. Поэтому название Шива. Владыка бессмертия, Амаранатх. Бахурупа, обладающий многими формами. Пхайрава, грозный, ужасный. Боленатх, покровитель простых людей. В том смысле, даже простой человек обладает этой природой. Пхутапати, владыка духов, пхут. Вамадева, прекрасный, олицетворение всего прекрасного. Вишванатх – Господь всей Вселенной. Гириша – Владыка гор. Поскольку горы олицетворяют пхаву тапаса, уединение, самадхи, он является владыкой вот этого уединенного состояния всех йогов, садху и тапасви. Ишана – властвующий, он есть источник всякой власти. Вот есть энергия власти, магия власти, а он источник ее. Тот, кто является властелином всех властителей, царем всех царей, покровителем всех покровителей. Капали Малин, носящий гирлянду из черепов. Черепа олицетворяют жизни, а гирлянда олицетворяет осознавание, которое генерирует эти жизни и забирает назад и нанизывает в качестве украшения. Вот в любой мале, гирлянде, есть две составляющие. Так все знают. Цветочек и что? И нить. Сутра, да. Шива носит гирлянду из черепов. Черепа – олицетворение эго, предельного бытия реальности, олицетворение жизни и смерти. И вот сама мала из черепов – это рождение в разных телах. Один череп – одна жизнь. А сутра, на которую они нанизаны – это чистое трансцендентальное сознание, которое генерирует эти жизни. И вот он носит эту гирлянду, то есть он носит это сознание и носит тенденцию проявлять эти рождения и смерти. Лингараджа, царь Лингама, то есть того бесформенного сознания, которое почитают все йоги, разных видов Лингама. Пхавалинги, Праналинги, Махалинги и других. Он есть Махешвара, верховный властитель. Так мы созданы по образу и подобию Бога. И это для ведической традиции тоже, в общем, аксиома. Учение бимба-пратибимба-вада. Но почему же, задается вопрос, почему мы не проявляем все эти качества? Будучи Шивой, мы совсем не являемся Шивой. Будучи Брахманом, мы являемся жалкими, убогими, смертными, ограниченными кармой живыми существами. И вот что он говорит по этому поводу, святой Васугупта.
На это возражение Васугупта отвечает. Когда возбуждение ограниченного человека, немощного из-за его собственного загрязнения и желающего совершать действия, совершенно растворяется, тогда наступает высшее состояние.
Итак, есть загрязнение, и высшее состояние, оно сокрыто за загрязнениями, за малыми и за кончуками. И оно может открыться только, когда эти загрязнения растворятся, не раньше. Пока они не растворятся, вот это врожденное совершенство, изначальное бинду осознавания, Шива внутри нас, не может проявить свою природу. Это подобно тому, как если бы вот у человека были на карточке несметные богатства. Ну, скажем так, $1 триллион. Но она заблокирована. Никакого толку. Можно иметь миллиард, триллион, но она заблокирована, ее нельзя использовать. Все. Это считай, ты не имеешь ничего. Неизвестно, когда она разблокируется. Что-то там пошло не так. Такое бывает часто. И вопрос, как разблокировать, как научиться пользоваться этим богатством. И надо исследовать те силы, те энергии, которые связывают. Какие-нибудь банки могут вполне заблокировать, и надо позвонить там, выяснить, какие менеджеры, какие схемы, какие роботы, какие алгоритмы. Договориться как-то, сказать, я хороший человек. И так далее. Тогда, может быть, так вот сейчас система работает экономическая в этом мире, мире потребления. Таким же образом надо понять, какие силы нам заблокировали наш потенциал. Ну, понятно, это карма и так далее. Но какая конкретная карма, как она работает? Вот вичара производится в отношении этих сил и того, что способно их разблокировать. И методы еще, кроме этого, важно не только понять, но важно конкретные упаи, методы разблокировки.
Слово «ниджа» означает чей-то собственный. Сила воли Ичха-шакти, которая проявляется его абсолютной свободой, при условиях ограничения, когда ее природа, свабхава, состоит в неспособности исследовать собственную сущностную природу, сварупа. То есть, когда в начале процесса ограничения человек перестает осознавать свою сущностную природу, становится загрязнением, известным как анавамала и характеризующимся понятием несовершенства.
Итак, Ичха-шакти Бога становится анавамалой, тем, что сжимает наше сознание до чего-то очень узкого и очень ограниченного.
Сила знания Джняна-шакти, поскольку она загрязнена пятью оболочками, кончуками, вырастающими из загрязнения мала, а именно из анава мала, постепенно принимает на себя ограничения.
Итак, из анава мала проявляется майя мала, поэтому джняна шакти тоже не может проявлять себя во всей полноте, сила всеведения. Она ограничивается кончуками. Вот ваджа, вот такое изображение, есть с тремя лучами, с четырьмя, пятью, шестью, девятью. Что оно означает? Вот это бинду, сфера, это есть центр бытия, высший переживающий, состояние недвойственной абсолютности, недвойственной пустоты, шуньи. И вот это начинается процесс проявления. Вот эти лучи, идущие вверх, это чистые шакти. Мы будем говорить о пяти таттвах. Есть разные классификации. Мы будем говорить, как будто здесь пять лучей. Не один луч – это чит-шакти. Другой луч – ананда-шакти. Третий луч – ичха-шакти. Четвертый луч – джняна-шакти. И пятый луч – крия-шакти. И вот эти пять чистых шакти, которые двигаются, исходя из пяти чистых таттв, и формируют чистые, совершенные божественные миры проявления. И они исходят из Шивы, из Ишвары, как высшего воспринимающего, высшего познающего и высшего переживающего, высшего свидетеля, высшего сакши всего. А бинду – это центр мироздания, центр бытия. А вот это уже начинается проявление. А вот лучи, которые идут вниз, вот эта нижняя часть, она сформирована майя-шакти. Таттвой, которая уже содержит в себе неведение. Единственная таттва, содержащая неведение, созданная непосредственно Богом. И вот те же лучи, они проявляются также с той же силой, но они уже идут вниз, они идут на творение. И тогда чит-шакти, ананда-шакти, ичха-шакти, джняна-шакти трансформируются и искажаются, соприкасаясь с майя-таттвой, и они становятся пятью кончуками. Так? И эти пять кончук движутся в стадии глубокого сна и вызывают пять ограничений. Ограничение кала вызывает ограничение действия. Ограничение виде – это ограничение по знанию. Ограничение рага – ограничение по воле. И ограничение нияти – это ограничение по пространству. И вот эти же чистые, божественные, просветленные силы, вот сюда, если они идут вниз, они становятся пятью ограничениями, пятью кончуками. И они постепенно превращаются в силы, вселенские универсальные силы, если говорить о нас, которые нас ограничивают. Это вамишвари, кхичари, гачари, дикчари и пхучари. Те же самые силы, которые разворачивают творение, которые пребывают свободно, творят богов и просветленных существ, те же самые силы, когда они идут вниз в сторону разнообразия, через майя-таттву, преломляясь, становятся кончуками и становятся пятью ограничивающими нас богинями. Если представить их образно, то представьте, вокруг вас четыре богини. Кичари, Дикчари, Гучари и Пхучари. А пятая Вамишвари наверху, она не участвует, но она контролирует их. И одна богиня – это Кичари Шакти. И эта богиня движется внутри вашего сознания. И Кичари направляется к сознанию. Вот в чистом состоянии она является причиной проявления недвойственности. Вот когда она в эту сторону идет. Она является причиной проявления абхеда, недвойственности, всемогущества, сарвакартритва, всевидения, сарваджнятва, совершенства, пурнатва, вездесущности, вьяпакатва и вечности, то есть когда вы не управляетесь временем, нитьятва. Вот эта богиня – это сила Кичари. Но когда она преломляется и опускается вниз, она становится пятью кончуками, она ограничивает нас. Другая сила Гучари, она движется внутри антахкараны, внутри нашего эго. То есть движется на стадиях Будхи, Ахамкара и Манастатвы, 14, 15 и 16 татв. И она формирует антахкарану. Еще одна сила Дикчари, она связывает наши внешние чувства, джняниндрии и карминдрии. У полностью пробужденного Дикчари она движется во всех десяти направлениях, то есть его индрии связаны с недвойственностью, с недвойственным брахманом, а у непробужденных создают двойственное переживание. И Пхучари Шакти – это сила искаженного познания объектов. В случае пробужденных Пхучари Шакти показывает все внешние объекты, показывает себя наделенными телами из света сознания, пракаша. Показывает себя в чистом видении. Но для непробужденного Пхучари Шакти заставляет чувствовать мир ограниченным, плотным и материальным. И вот таким образом происходит обуславливание вот нисходящими энергиями из единого бинду осознавания. И наша душа из-за своей незрелости, ну, скажем так, выбрала вот эту нижнюю, темную, более темную сторону, встала вот на этот путь. Если бы она выбрала вот этот, более высокий путь, то мы бы были нити-ситхами, великими богами, мантра-махешварами, видятхарами и так далее. И именно, как говорят, и поэтому все так произошло. То есть на каком-то этапе мы были в этом недифференцированном едином бинду осознавания, но где-то наше сознание начало подпадать под влияние анавамалы, майямалы, скатываться сюда, и вот здесь начали действовать законы этих шакти, этих кончука.
То есть вот это единое недифференцированное бинду, это как бы парамашива, да, получается?
Да, парамашива и также Шива, как Ишвара.
Как в мае проявленный который.
Из которого исходят разнообразные энергии и силы. То есть в потенциале он содержит в себе все эти силы.
А вот Пуруша-таттва, Пракрити-таттва, оно к какой относится?
Это уже вот здесь где-то. Вот здесь.
Вы сказали, что это... Вот Кичари — это кончуки, да? А дальше идет Пуруша и Пракрити. А потом сразу вы, что Гучари – это сразу Манас, Будхи, Ахамкара.
Вот ограничивающие энергии. Ограничивающие энергии связывают нашу Шива-природу, и тогда она становится Пурушей и Пракрити. То есть их здесь не показаны, но я так условно говорю, они здесь где-то. Да, то есть чем ниже таттвы. Вот здесь уже находится самая последняя, 36-я притхиви таттва. Вот так. А вот здесь находится нулевая таттва, первая таттва, вторая таттва. И все пять чистых таттв вот здесь находятся. И вот начинается уже процесс развертывания. Фактически вот наше бытие, оно вот Вот так.
Миры чистых татв, это вверх идет, да?
Да. Миры чистых энергий и чистых татв, где нет двойственности.
Где двойственность, этого не спрашивают.
Да. И те, кто живут вот здесь, они считаются, называются пати, класс пати. Те, кто живут здесь, кто они? Пашу, да. То есть владыки и те, кто подневольны майе. И это шудха-атхвы, чистое измерение. Это ашудха-атхвы, нечистые измерения. И сансара, как наша сансара, она здесь тоже. Да? И Индра, он держит ваджу как символ, он управляет вселенной. Он настолько могучий, настолько един с Шивой, что ему подвластны вот эти силы и энергии. Почему он и может владычествовать, управлять вселенной. То есть Индра, он на самом деле не так прост, как его показывают в кино. Там с короной такой гордый ходит. Чтобы держать ваджу, то есть держать эти все силы, надо обладать величайшей реализацией.
Гуруджи, скажите, а вот внизу получается 36-я татва, а наверху, на верхушке на самой, то есть какая это татва, если Парамашива посередине?
Это не подвластно вот той классификации татв. Это чистые шакти. Ну, скажем так, 5 чистых татв здесь. Считайте, что это 5 чистых татв, только они смотрят в другую сторону. И больше из них не развиваются никакие нечистые татвы. Да.
Получается, по неопытности наши души захватила майя, да?
Так оно и есть.
По неопытности души вот это, да, захватило.
То есть мы... По неспособности осознавать изначальную бинду, изначальное высшее сознание, Парамашивы. Неопытность заключается в том, что нам не хватает вичары, вивеки и вайраги пребывать в этом состоянии и управлять этими силами. Если бы хватало, мы бы управляли этими силами, а теперь они управляют нами.
Почему есть ли те ситхи, которым хватило опыта и силы осознавать высшие татвы, а вот каким-то душам не хватает этой силы?
Не те ситхи в прошлых кальпах практиковали, были садху, были саньяси, да. И они заработали это право своей практикой. Мы в прошлых кальпах, наверное, занимались совсем какими-то не теми делами. Только в этой нам жизни, может быть, удалось вступить на путь исправления. Так, дальше.
Вначале она достигает состояния ограниченного знания в виде кончука, поскольку всеведение сарваджнятва вошло в двойственность пхеда. И, наконец, когда сжатие завершено, она трансформируется во внутренний психический орган антахкарана и силы восприятия джняна индрии.
Итак, джняна шакти, сжавшись под влиянием майя-таттвы, стала видья-кончукой, ограниченным знанием, а потом превратилась в ограниченные органы восприятия, в антахкарану.
Становясь таким образом загрязнением, называемым майя-мала, чья форма состоит из расширения числа различных объектов.
И загрязнение майя-мала – это означает загрязнение разнообразия. Я не вижу брахмана, я вижу множество форм, имен, разнообразных объектов. Они кажутся мне отдельными, все меня привлекают. И другие мала отсюда, другие кончуки тоже отсюда действуют. Я хочу получать их опыт, потому что я не понимаю, что у них одна и та же природа. Тяга к разнообразию у нас пропадает, когда мы понимаем, все это одна и та же сансара, все это ашудхатва, нечистые измерения. У нас нет больше желания познавать многообразный опыт. Чего его познавать, если он понятен, где он находится? Это все одно и то же. Одно и то же. Вот когда у нас появляется такое видение, это вивека. А вайраги – это отречение от этого. И оборотная сторона вайраги – преданность Богу, преданность истине, преданность вот этой единой бинду, которая открывает ключ к управлению этими шакти. Вместо того, чтобы познавать то, что они нам предлагают суррогаты, лучше стать владыкой этой шакти, класс пати, и управлять этими шакти. Так ведь? Дальше.
О, иногда кажется, то из относительных каких-то вещей можно извлечь пользу гораздо быстрее, чем от «когда еще станешь пати?». Относительные знания, ну вот оно вроде в нижней, как это сказать-то, части. Вот. Но можно извлечь и получить пользу относительно. Да. И можно при этом не извлечь пользу и утратить возможность, ну, вот, в относительном, опять-таки, когда еще она может представиться, по извлечению относительной пользы из своей васаны, условно говоря. Можно ее растворить, вот как бы, да, а можно и отказаться от относительной какой-то, как бы сказать, выгоды для тела, там, для, ну, там, для ума, какой-то ясности концептуальной. А можно как, в общем, себя убедить, что вся эта относительная польза, хоть она и может случиться, но выбрать лай в отношении этой васаны.
Надо размышлять о том, что эта польза временна. Она длится именно в этой жизни. И она не постоянна, она исчезает. Второе. Здесь такой вопрос. Журавль в небе или синица в руке? Вот. И такой вопрос здесь нужен. В первую очередь журавль, а потом синица. Вот. Второе. Практика преображения в клеш мудрости, использование ограничений для усиления мудрости — это тонкие учения, которые предполагают, что мы имеем журавля и синицу одновременно в двух руках. И тогда и журавль, и синица олицетворяют метод и мудрость, абсолютную и относительную истину. Метод этот чрезвычайно тонок и предполагает глубокое понимание. С одной стороны, мы должны отбрасывать ограничения, загрязнения клеши и коши. И философия Адвайта Веданта однозначно настаивает на этом, практиковать вивеку и вайрагью. С другой стороны, у нас, как у отдельных индивидуумов, есть конкретное, уникальное, присущее нам ограничение. И если подобрать упаю, которая соответствует именно нашим ограничениям, то можно быстро продвинуться на пути, потому что те же ограничения станут, ну, дровами в костер просветления, станут реактивным методом, помогающим нам на пути освобождения. Однако это предполагает уже высокий уровень садху, его самоконтроль, самодисциплину и понимание своих ограничений. И принцип здесь такой, что наши ограничения, они подчиняются воззрению абсолютной истине, подчиняются дхарме и служат ей во благо, вырабатываясь в этой жизни. Ну, конкретный пример. Например, если у вас есть какие-то тенденции, и вы чувствуете, вам их не побороть просто так, созерцанием, практикой. Эти тенденции надо вырабатывать. Ну, допустим, тенденция делать что-то. Постоянно хочется делать. Не хочется медитировать, а хочется работать, севу делать. Так? То эти тенденции надо вырабатывать через служение, не через кармическую деятельность, плоды, результаты и эго, а через нишкама-карму, в созерцании, в состоянии самоотдачи. Или если у вас есть гордость, то надо медитировать на себя как божество, сосредотачиваясь на гордости божества. И тогда ваши слабые стороны становятся вашими сильными сторонами, они подпитывают ваш путь освобождения. Дальше. Еще вопрос.
Уже вот Васиштха Рами говорит, что, мол, все уже, все наслаждения испытаны, все, что нужно было увидеть, увидено, что еще нужно мудрому, что он может нового в этом мире, что он может найти. Вот. И поэтому, как написано в Писаниях, следуя своим обязанностям, оставив стремление к удовольствиям. То есть вот это вот ключевой момент, что все проблемы-то от того, что ты вот эти вот самскары, васаны зашиты, они тебя все время побуждают как бы стремиться к двойственным, к объектам двойственности, чтобы получить там какое-то удовольствие от них. И даже понимая это, то есть не в состоянии их самоосвободить, вот избавиться от этих вещей. То есть вот здесь вот именно об этом речь шла вот сейчас.
Смотря как посмотреть. Значит, то, что вы затронули, Васиштха говорит Раме об исполнении долга. Исполнение долга может стать очень сильным мотивом для очищения. Когда вы накладываете печать на свою тенденцию к исполнению удовольствий, ставите долг выше. Вот в случае Рамы это сработало. Если вы ответственный человек, если вы всерьез воспринимаете свои обеты, свой статус и чувствуете себя готовым исполнять свой долг, то исполнение своего долга без привязанности в состоянии самоотдачи и созерцания станет тоже способом выработать ваши кармы. Это и есть дхарма. Дхарма означает исполнение своего долга. Свой долг надо исполнять до тех пор, пока не исчерпается твоя карма. От него ни в коем случае нельзя отказываться. Отказываться можно только в том случае, если ты исчерпал свою карму и просто его превзошел. Ну, как можно сказать, какой пример привести? Вот человек, исполняющий свой долг, он порождает божественное состояние благодаря тщательному исполнению своего долга. Порождает внутреннее божество и через это достигает более высокого рождения или освобождения. Так.
И вот дальше Васиштха говорит, что почитай святых, и они спасут тебя от смерти. То есть вот это вот один аспект. И дальше говорит, что выполняй то, что предписано в наставлении из Писаний, и совершенство придет в свое время. То есть вот суть в этом.
Именно так. Исполняя свой долг, вы очищаетесь. Практика не заключается только в созерцании, выполнении упасаны, чтении мантр или техник йоги. Конечно, это многосложная культура. И практика включает исполнение дхармы, исполнение своего долга. Мы должны понять свой долг в соответствии со своим статусом, уважать его и выполнять. Это тоже наша очистительная практика освобождения от кармы. Иногда, вот если бы его не было, ради себя мы бы не делали. Так? А вот если есть долг, то встал и пошел. Вот так. Это тоже очень важно. Мы должны исполнять свой долг. Так, дальше. Еще, да?
Последнее это. Вот суть-то в чем, что четко понимаешь, что удовольствия, вот так называемые мирские, они забирают заслугу, по сути. То есть они за счет твоей внутренней энергии происходят, а не за счет объектов. Вот. И избавиться от них — это как бы высшее благо, высшее удовольствие, избавиться от стремления к удовольствиям, по сути. А вот, но замотивировать себя, потому что васаны сильные, они из глубины идут. И вот, собственно, почему почитай святых, они спасут тебя от смерти? Потому что ты как бы направляешь свое внимание вот в это пространство святых, вот тех, кто в верхней части ваджра находится. И за счет этого у тебя вот эта мотивация, она набирает силу. То есть естественным образом как бы уходит стремление вот к этим мирским наслаждениям, так называемым, и появляется тяга к божественному, ну, по сути. Вот механизм это правильный, вот это как бы схема. Она.
Механизм абсолютно правильный. Все верно. Упасана, почитание святых. С одной стороны, это долг садху, а с другой стороны, это метод, который его очищает, изменяет его энергию.
Дальше. Сила действия крия-шакти также постепенно становится ограниченной. Вначале она претерпевает сжатие в форму ограниченной активности.
Вот если крия-шакти была здесь, то вот здесь она начинает сжиматься. Форма ограниченной активности. Так?
Форму кала-канчуки.
И вот она уже здесь, кала-канчука. Совсем другое. Здесь она была всемогуществом божества, а здесь она стала чем?
Форма ограниченной активности.
Ограниченная активность. Это значит, я больше не всемогущ, я могу чуть-чуть, я очень ограничен в действиях. Дальше.
поскольку всемогущество вошло в двойственность Пхеда. Наконец, когда сжатие завершено, она превращается в силы действия карма Индрии. И таким образом становится загрязнением.
Итак, сжатие происходило, Кала Канчука, а затем это карма Индрии. И вот сила всемогущества Бога, теперь вот мои руки, мои ноги, это все мое всемогущество. Я могу что-нибудь сжать, молотком забить. Это Шива себя настолько сжал, что все его всемогущество вот в состоянии Пашу, вот оно стало, Кала Канчука, ограниченная способность действия. Дальше.
Это загрязнение называется карма мала и заключается в выполнении хороших и плохих действий.
И карма мала означает, что я не только ограничен в действии, я еще и привязываюсь к действиям. У меня есть ложная концепция себя как делателя, я и хочу еще получать плоды, результаты и за это похвалу какую-то. И я настроен на плоды, на результаты, я чувствую всегда себя делателем, действующим. Мало того, что ограничено мое могущество, у меня еще извращенный менталитет. Я уже не чувствую себя абсолютом, я чувствую себя деятелем. Это называется картритва будхи. Постоянно жажду плодов, а там, где жажду плодов, есть надежды, а там, где надежды, есть страхи и цепляния. И вот каждое живое существо, оно пребывает в этом. По причине действия карма малы и кала канчуки.
По этой самой причине ограниченная личность, которая является недееспособной из-за этого загрязнения, из-за анава малы, порождающей майя малу и карма малу, будучи лишенной всеведения и всемогущества и желающей совершать действия, мирские действия, а также описанные в писаниях, поскольку она не получает желаемого, всегда сбита с толку.
Итак, сжатие сознания – это анава мало, из сжатого сознания хочу разнообразия – это майя мало, а захваченный разнообразием пытаюсь действовать в ограниченном состоянии – это карма мало. И вот в таком сжатом состоянии и ограниченной этими тремя завесами душа сбита с толку, и она уже потеряла свое состояние пати. Силы, исходящие из ее глубинного «я», неуправляемы, и эти же силы, которые дают мощь богам, эти же силы ее жестко связывают. И это ее собственные силы. Вот что надо понять. Это подобно неким энергиям, божественным энергиям, которые исходят из нашего внутреннего «я», и мы, как Бог-творец, в этих энергиях сами же запутались, они нас сжали, они нас опоясали и полностью ограничили. То есть мы оказались несостоятельным Богом-творцом. Все, что мы смогли сотворить, свое физическое тело и свои шаблоны, и вот вся наша Вселенная. В то время как великие боги творят мироздание, время упражняются в создании Вселенных, времени, пространства, мы как несостоятельные, совершенно такие неудачливые творцы вот создали тело, ветры и каналы, но и то еще нам повезло. Драгоценное человеческое рождение. Могло бы быть тело собаки. Это вообще как бы творец совсем уже запутался. Вопрос.
Гуруджи, скажите, а вот для вот этих вот существ, которые находятся, великих творцов, божеств, существует ли вот эта другая часть? То есть мы знаем о святых, о их милости, сострадании, когда они посылают часть себя в такие низшие измерения. То есть, а что это, ну, как бы с точки зрения учения?
Да, существует. В качестве игры они осознанно сжимают свое сознание, потому что, не сжав, невозможно войти в эти измерения. Ну, это как в детскую песочницу играть, вас не примут как взрослого, так? Вы должны как-то прикинуться детем, чтобы стать своим. И они сжимают свое сознание, они порождают искусственное. Анава мало, майя мало, карма мало, создают иллюзорную антахкарану, но она создается не из карм, не из причин следствия, а силой святого намерения, сат-санкальпы святого или божества. Тогда это называют аватар. Юга-аватар, Лила-аватар, Пурна-аватар, Амш-аватар. Разные виды аватаров – это разные виды экспансий, разные виды эманаций. И они выполняют свою миссию в этих ограничениях, но при этом у них сознание не теряется, не прерывается. Они знают, кто они.
Получается, что им что, как бы надоело играть в своих, как бы, вот этих высших измерениях, и они решили задействовать.
Это не вопрос надоело. Мотивы высших божественных существ за пределами человеческих понятий. Во-первых, там нет я, которому могло бы надоеть. Во-вторых, надоело, не надоело, они не оперируют такими. Беспрепятственная, свободная, спонтанная игра и сострадательная активность. Так можно сказать. Непостижимая спонтанная лила и сострадательная активность. В основном они мотивируются состраданием и определенной дхармой ответственности на своем уровне. Дальше.
Именно по этой причине душа не пребывает в своей собственной сущностной природе даже на мгновение. Однако, когда ограниченная личность прибегает как к переживанию самости, так и к аргументам, изложенным в данном трактате, возбуждение, которое есть не что иное, как ошибочная концепция воспринимающего или познающего, являющегося беспомощным из-за желания, полностью растворяется сначала из-за прекращения ошибочного представления несамости как самости, а затем из-за прекращения ошибочного представления самости как несамости. И тогда возникает высшее состояние, чья природа — принцип спанды. То есть высшее состояние входит в сферу восприятия этой ограниченной личности — поэтому она может осознать это. Таков смысл. Но он, принцип спанды, не возникает в тот момент, потому что он вечен. Это было заявлено Виджняна Бхайрава Тантре. О, дорогая, когда группа из четырех, состоящая из ума, манаса, полного идей и желаний, обладающая интеллектом, четана, жизненной энергией шакти и ограниченным опытом атма, полностью растворяется, тогда возникает эта сущностная природа, известная как Бхайрава, Господь. Те, кто были убеждены, что выражением «собственное загрязнение» автор этой шлоки сказал, что имеется отдельная субстанция, называемая «мала», были косвенно разубеждены посредством этого комментария на шлоку. Комментарий. С самого начала комментария ясно говорится. Манас, то есть ум, это то, что состоит из идей. Четана — это интеллект. Шакти — это та, чья имя есть прана, а именно жизненная энергия. Атма — это ограниченный воспринимающий, связанный с умом, интеллектом и жизненной энергией. Когда эта группа из четырех полностью растворяется, то есть когда случается восторг сознания, тогда эта ранее описанная сущностная природа, известная как Бхайрава, возникает в виде внутренней радости и опыта самости.
О-о-о!